Радио Свобода. Час 30, программа Радио Свобода, у микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Киевлянам, как некогда москвичам или петербуржцам, или жителям других городов России, сегодня приходится выходить на улицы, чтобы спасти свой собственный город от уничтожения. Еще недавно Андреевский спуск, знаменитая магическая улица, на которой происходило действие великого романа Михаила Булгакова «Белая гвардия», был визитной карточкой Киева. И казалось, что накануне Европейского футбольного чемпионата именно эта улица станет меккой для многочисленных туристов, которые, по идее, должны прибыть в украинскую столицу. Но за несколько месяцев до чемпионата Андреевский спуск оградили заборами, а за этими заборами началось планомерное разрушение зданий, которые составляли облик этой улицы. И только случайность помогла узнать, что происходит за этими заборами и кто является человеком, заинтересованным в ликвидации старой улицы и постройке на ней зданий из стекла и бетона. Разумеется, это некогда главный спонсор политической карьеры Виктора Януковича, самый богатый человек Украины, яркий представитель донецкого истеблишмента Ринат Ахметов. Киевляне вышли на улицы. Ринат Ахметов заявил о том, что он восстановит здание, которое разрушено на Андреевском спуске, прямо по Лужковскому рецепту сделать лучше прежнего. Но угроза, разумеется, существует, и непонятно, действительно ли доживет ли Андреевский спуск до Европейского футбольного чемпионата, или это будет некая совершенно другая улица, на которой уже никогда больше не будет Булгаковского духа. Мы сегодня в киевской студии «Радио Свобода» беседуем с одним из организаторов вот этого первого митинга в защиту Андреевского спуска, Егором Соболевым, и еще одним организатором этих мероприятий, директором Института средств массовой информации Викторией Сюмар. Здравствуйте, уважаемые гости. Собственно, вот Виктория и Егор сейчас как раз перед нашим эфиром обсуждали подробности следующего митинга, который пройдет уже в субботу. Как так получилось, Егор, что журналисты стали вообще главными инициаторами общественных вот таких вот действий по спасению улицы? Почему гражданское общество, которое, по идее, должно защищать даже, знаете, вот такую вот суть, я бы сказал, своего существования, камни, дома, там, дух города, оно уступило инициативу именно журналистскому сообществу?
А мы с тобой обсуждали это тоже, дружище, перед эфиром. Я не могу в 110-й раз, даже в 110-тысячный раз писать, как все неправильно. Снова клятые олигархи, подкупив клятую власть мародеров, сделали какое-то клятое дело. То есть я могу писать, но я уже не понимаю, зачем. Мне кажется, мы превратились в белый шум. Люди понимают, что все не так. Они говорят, окей, мы согласны, а делать-то что? И вот мне кажется, журналисты, в том числе как и художники, бизнесмены, писатели, каменщики, если хотите, учителя, все, кто сейчас имеет любую профессию и понимание, что то, что происходит, это неправильно, должны это менять. Потому что иначе, а для чего мы все это делаем?
Кстати, Виктория, так вопрос к вам как к эксперту. Вот то, что говорит Егор, это фактически, можно сказать, приговор украинской журналистики, понимаете? Оказывается, она, в принципе, не способна достучаться до людей, заставить их самих вообще принимать какие-то решения. Она должна им говорить, она должна рассказывать, что происходит, и одновременно она же должна выводить их вообще на протест.
Не, ну на самом деле, конечно, профессия журналиста не исключает гражданскую позицию, потому что история там Егора, она достаточно показательна. Он живет в центре, у него периодически сносят детские площадки, на которые играют четверо его детей. Вот, и это уже его дело, как жителя этого города, наверное, защищать этот город. Да? С другой стороны, по поводу журналистики, если говорить, давайте откровенно скажем, что да, это по-своему приговор, конечно, потому что журналистика, которая пишет, критикуя, исключительно критикуя, ничего не предлагая, не пытаясь найти ответ на вопрос, а что делать, и не пытаясь взять какие-то обязательства, да, что это будет выполнено, не пытаясь достучаться, пройти до конца, да, в своих расследованиях там есть много инструментов, начиная там журналистских запросов и все тому прочее. А вот только изоблачая, это, знаете, приговоры таким программам, как вот у нас ток-шоу «Свобода слова», да, вот которая потом трансформировалась и размножилась в очень многих таких свободы слова, которые являются фактически такой, знаете, заслонкой, что вот в Украине свобода слова есть, потому что собираются несколько там умеющих говорить пацанов и девчонок, да, и вот они в это время устраивают такие вот разговорные бои, за этим ничего не происходит. Поэтому да.
А может быть, это проблема в том, что здесь вот эти вот все разговорные бои стали заменой реальной политической жизни и реальной журналистики?
Ну, это вообще проблема информационного мира, по большому-то счету. Все это понимают. Но, с другой стороны, когда в стране еще не отработаны принципы политической ответственности, да, которые должны работать на выборах очень четко, где работают открытые социальные лифты, тогда мы имеем то, что мы имеем. Полную замену вот этими виртуальным каким-то пространством ток-шоу политической деятельности как таковой.
Не обескуражили, что власть, в принципе, Егор, на митинги особенно не реагирует?
Еще как реагирует, дружище. Вот это то, что меня сейчас вдохновляет. Причем митинги-то маленькие. Мы еще не умеем организовывать много людей. Я вчера был в КМДА, где мы обсуждали с чиновниками, как они выполняют требования другого митинга. Это митинг, после которого 12 человек прорвались в Киевраду и захватили кабинет Попова. Я первый раз за много лет после майдановских увидел на лицах чиновников, знаешь, такую улыбку: а мы с вами хотим сотрудничать. Вот этот элемент брезгливости, который появился после прихода к власти Виктора Януковича на многих государственных мужах, с иронией говорю это слово, вот эти вот общественные активисты, да, он сразу сменился совсем другими эмоциями. Они на самом деле дико внутри боятся организованного народа. Для них, они как раз вот это хорошо чувствуют, что вот это иголка Кощея для них. И митинги очень классно работают. Слушай, знаешь, сколько людей удивились, восхитились? Ренат Ахметов имеет очень непростую историю и очень специфический имидж в Украине. Да, не нам друг друга это рассказывать. И вдруг люди говорят: он извинился. Он не только сказал, что он все построит, он лично изменился. Извинился, прошу прощения. Я как раз не думаю, что он изменился. Я не думаю, что он по-настоящему осознал ценность Андреевского спуска. Но они почувствовали совсем другую энергию. Это уже действительно не балаканина, да, на
вопрос,
ток-шоу.
Знаешь, это вопрос, в чем сила, брат? Да? Вот в чем сила? Вот у Рената Ахметова понятно в чем. У Виктора Януковича тоже. У него армия в руках, милиция, много денег и вообще много инструментов. В чем сила народа, по большому счету, да? Сила народа вот в этой массе, которая на самом деле смести может все.
Если масса есть.
Безусловно. Да. Поэтому тут вот лозунг один. Объединяйтесь. Да, разум нас богат, мы вот так вот пели, это актуально.
Ну. Мы продолжим нашу беседу с Егором Соболевым и Викторией Смарт сразу после важной информации на волнах Радио Свобода. What the Iranian regime must understand,
Cairo is at now. Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу svobodanews.ru.
Чат прессы на волнах Радио Свобода. Микрофон Виталий Портников. Наши гости сегодня журналист Егор Соболев и директор Института средств массовой информации Виктория Сюмар. Мы обсуждаем, можно ли вообще журналистской общественности, общественности вообще изменить мнение власти о том, что она делает. Но у меня, например, есть некое замечание, которое важно. Оно важно, кстати, не только для киевлян, но важно для тех, кто выходит на московские митинги. Потому что есть некое чувство самообмана. Когда был суд над Юлией Тимошенко, у Печерского суда в украинской столице собирались куда больше митинги, чем та группа людей, которая пришла к офису Рената Ахметова на, так сказать, подступах к Андреевскому спуску. Даже, кстати говоря, должен сказать, что когда был суд, лишивший частот последний независимый канал Украины, канал ТВА и Пятый канал, тоже собиралось гораздо больше людей, чем пришло вот на ваш митинг. Власть не то, что на это не реагировала, она просто этого не заметила. Было принято то решение, которое было написано в кабинете администрации президента. Сейчас, да, мы видим результат. Но есть же огромная разница между Ренатом Ахметовым и Виктором Януковичем. И Ренат Ахметов не власть, это человек, который дорожит своей репутацией на Западе, который делает там покупки, который проводит там большую часть времени, и три каких-то несчастных домишки ему по сравнению с этим неинтересны. А вот Виктор Янукович — это власть, и ему любое количество людей, то есть если уже решение принято, Оно не важно. В эти минуты проходит суд над Юлией Тимошенко. Новый, да, мы знаем, как раз мы в этого суда разговариваем. Я не сомневаюсь совершенно, что приговор по этому делу уже определен. И даже если этого суда соберется десятки тысяч человек, я уверен совершенно, что будет вынесен тот приговор, который определен. Понимаете разницу? Это важная разница. Вот вы считаете, что вы победили власть, а вы победили исключительно желание Рината Ахмета выглядеть хорошо на Западе.
Я говорю о другом, Виталий. Конечно, мы не победили власть. На самом деле, пока мы имеем только обещания, еще не подкрепленные делами. Я говорю о другом. Я чувствую, я вижу, и мы это можем увидеть на фактах, что единственное, что может остановить вот этот разгул мародерства, вот это вот наплевательство не только на законы, но и на мнение людей, это большое количество организованных людей. Когда собираются несколько сотен, причем не просто собираются, вот вы правы, что на мирные митинги им уже очень часто наплевать. Они даже рады. Собирайтесь, собирайтесь. А когда вот мы взяли строительный мусор, а по сути это те самые булыжники, я думаю, что это было очень важным психологическим моментом. У меня был спор с руководством киевской милиции. Они говорят, ну ты же понимаешь, что это могло перерасти в самые неприятные последствия. Я говорю, ну вы же видите, что мы нормальные люди. А с другой стороны, приди мы сюда просто с плакатами в очередной раз. Ну, постояли бы и разошлись. Нам бы сказали, что все решения законны, и мировые архитекторы разработают дома еще лучше. То есть, когда люди организовываются, и когда они готовы действительно действовать, это поймет большинство мародеров, олигархов, людей, которые сейчас думают, что они схватили закон и Бога за бороду. Те, кто не поймут, я согласен, такая проблема есть, и мне кажется, Виктор Янукович одна из частей этой проблемы. Я боюсь, что их просто ждет судьба Николая Чаушеску.
Виктория, вот это вот тут большой вопрос, да, разница между мирным протестом и революцией. То, что говорит Егор, это же не общественный протест, это революция.
Это, знаете, жизнь покажет, да, то есть это на самом деле сигнал для власти. Право на протест есть у каждого народа. Это определено всеми политологами, да, и это настолько важная составляющая демократии, без которой демократия практически не происходит, она не может существовать. Потому что если есть такие перегибы, о которых вы говорите, о принятых решениях, несмотря на тысячи, да, значит, должны быть сотни тысяч, и сотни тысяч готовы к действию. Ну, то есть это
нет.
Не я написала,
их,
да, и не мы придумали. Но мне кажется, знаете, вот тут вот та история, когда каждая капля, это, знаете, как еще один гвоздик в чей-то гроб на самом деле. Потому что вот что произошло с Андреевским, это не был организованный, настолько вот хорошо организованный протест. Вы это видели, вы там были, да? Вы видели этот маленький мегафон, который слышали максимум, это как бы три ряда. Люди дальше вообще не поняли, почему они пришли, да? И на самом деле это было только начало процесса, когда люди начали объединяться, общаться друг с другом, что делать дальше. Вот что меня удивило, что после этого люди не разошлись чувством выполненного долга после трех домов, а сказали, слушайте, а давайте сделаем и покажем, что мы будем готовы требовать до конца, чтобы вот наши требования были выполнены. И вот это, наверное, организация, начало ядра. Это ядро, которое потом притягивает вот эти сотни тысяч. То есть, на самом деле, процесс очень важен. Важен с точки зрения утверждения вот этих демократических принципов, которые должны работать. Ну, иначе будем иметь то, что имеем, наверное, в худших вариантах.
Мне кажется, Виталий, разница между мирным протестом и революцией очень проста. Она называется реакция власти. В Европе, где, кстати, власть видела отрубленные головы королей, там власть понимает, почему важно реагировать на мирные
протесты. Здесь только было отрубленных головы.
Здесь нету памяти власти, да, потому что не было государства, и, соответственно, Виктор Янукович, ну, точно уже не Рюрикович и даже не потомок Богдана Хмельницкого,
к сожалению. В 1917 году людей четко летели, то есть количество людей вообще здесь погибших в общественном противостоянии с 1917 года, условно говоря, по 1947, исчисляется миллионами.
Я сейчас говорю, Виталий, я говорю не о репрессиях, к сожалению, да, из-за
об элитах, о наказании элит,
да, здесь была уничтожена элита.
Она была уничтожена не народным протестом, она была уничтожена элитой другой страны, да?
17-й год, слушайте, здесь никто не думал, что это другая страна, это была часть Российской империи, и часть этой элиты, этой Российской империи, была уничтожена во время Октябрьского переворота. И здесь это тоже все было.
В Киеве не было Октябрьского переворота. Киевские события 17-18 года, они вообще не имеют никакого отношения к Российской революции, да? Я говорю сейчас о другом. Дело даже не в том, помнит ли, условно говоря, отрубленную голову французского императора, нынешний французский президент, да, или там английского короля, английский премьер-министр. Я говорю о том, что он реагирует, когда он видит студентов, учителей, кого угодно на улицах, он реагирует. А наши думают, да, постоят и разойдутся. Вот в этом самая
Почему?
Главная опасность.
Они, в отличие от многих других, так сказать, постсоветских правителей, пережили Майдан.
И не сделали правильных выводов. Они вот сейчас борются, знаешь, с чем они борются? Вот сейчас у них фетиш, я говорю, это какая-то просто психологическая травма. Они не дают устанавливать палатки. Вот дети, да, тут собирались.
Как и в Москве.
Точно.
Да, да.
Так это не палатки ваши враги, друзья, как вы не понимаете. Ваши враги, ваше желание грабить и непонимание, что когда люди против этого восстают, нужно убегать. А вы пытаетесь грабить дальше. Вот ваши враги. Ни палатки, ни ленточки,
вот это, кстати,
ни цвета.
По поводу неправильно сделанных выводов в оранжевой революции, знаете, вот сколько до сих пор общаешься вот с представителями власти, все рассказывают, что они знают, кто за это заплатил, и кто сценарий нарисовал, и кто постановщиком был вообще. Кто-то из Голливуда приехал, да? Вот. То есть поверить в вот эту возможность самоорганизации людей они до сих пор не могут. Вот такое представление о народе, как и были. Вот. И мне кажется, вот это удивление Ахметова, он был действительно очень удивлен. И СКМ там до сих пор удивлен. Он говорит, мы не представляем, что в Донецке вот подобное произошло, да? Наверное, немножечко разница в подходах, да, горожан и к городу, и к поведению. Вот нет у нас хозяина, но нужно это понимать. Но немножко уже другая менталитет, наверное, немножко другие люди. Вот. И вот это правильные выводы, это очень ключевая вещь. Вот реакция власти, если она есть на тысяч, сотни тысяч не будет. Но если ее нет, то очень рискованно, что очень скоро, а парламентские выборы тоже, наверное, не за горами, и тоже там тревожные процессы происходят, да, да и до президентских не так далеко уже. Поэтому выводы нужно делать правильно.
Я просто хотел договорить очень важную мысль, Виталий. Никто из нас, вот людей, которые сейчас там в первых рядах пытаются организовать следующий протест в субботу, который будет намного более масштабным, никто из нас не думает о крови, об оружии, о насилии. Мы сегодня идем к киевской милиции, к руководству. Откровенно говорить, что мы собираемся делать и согласовывать, как сделать так, чтобы не то, что там ни одной жертвы, ни одной топтанной ноги не было. Мы все нормальные люди. Ты знаешь, да, что после митинга на Десятинке многие из нас собрали мусор, который они принесли, и разнесли его назад по мусорным бакам. У нас даже было столкновение мирное, конечно же, между активистами. Одни пытались охранять мусор, а другие говорили им, что митинг закончен, давайте его уберем. Мы все нормальные люди. Но другое дело, еще раз хочу донести эту мысль товарищам, которые слушают из кабинетов, да, эту программу. Проблема в вас. Если вы не перестанете грабить, если вы не перестанете унижать людей, вас вынесут. И главный организатор митинга на Десятинке не Егор Соболев, Ринат Леонидович Ахметов. Главный организатор революции, если она будет, будет Виктор Федорович Янукович. Давай отдавать в этом отчет.
Ну, с другой стороны, это вечная такая проблема. Это даже то, что сейчас какая дискуссия происходит в России между Эдуардом Лимоновым и Борисом Немцовым. Потому что Борис Немцов говорит о необходимости мирных протестов. Эдуард Лимонов говорит, что вот революцию, вместо того, чтобы организовать революцию, все там пошли не на ту площадь, не там стояли, не то просили.
На самом деле это же процесс. Да? Это процесс тоже, который вызревает и который должен дойти. То есть если власть слышит мирные протесты, пусть она остается властью. Вопрос же не в том, кто во власти, а в том, какие механизмы работают. Если не работают механизмы, знаете, вы уже пережили несколько изменений власти, и мы, ну, не видели большого изменения в подходах, да, то есть, как бы, даже там мэра тут избирали, Черновецкого, и понятно, что назначенный мэр ничем не хуже, по крайней мере, избранного киевлянами мэра, это тоже правда, но вопрос в механизмах. Если это вызывает возмущение, если народ против этого, это надо уметь слышать, иначе власть просто не нужна, это не власть, да, это действительно, как бы, да, группка, которая использует этот инструментарий в своих исключительно интересах.
Кстати, еще удивляет вот эту историю с Андреевским, еще и то, что люди опомнились тогда, когда дома уже снесли, хотя за несколько месяцев до этого уже все было ясно, то есть что происходит.
Вопрос уже о качестве журналистики, да, кстати, потому что не так много вот сообщали, что вот ребята, да, так вот это может
сообщали,
быть.
Сообщали, да? сообщали.
Есть такая проблема. Я думаю, что этим мы отличаемся от развитых обществ, что там люди встают, когда проблема только начинается, или даже может возникнуть, да, а мы встаем, когда она
картинку
уже...
Картинка.
Когда она уже достигает апогея и приходит к нашему дому. Иногда это поздно, поэтому нам важно понимать, что вставать нужно как можно раньше. Тогда и проблему легче решить.
Тут опять-таки, если вот вы пришли, говорите, что вы пришли в приемную киевского градоначальника, заставили его остановить несколько незаконных строек, а этих строек незаконных по всей Украине десятки и сотни многие годы, и большая часть людей на них действительно не реагирует. Ну хорошо, что вот одной стройке повезло, что вы рядом с ней живете. Вы же не можете жить рядом со всеми стройками. Это же вопрос системного подхода. Вот в чем главное сложность.
Но прецедент тоже важен, правда? Если будет... для людей нужен пример. Все-таки постсоветское общество. Все-таки действительно люди боятся каких-то активных действий. Мы это все понимаем. Если они говорят, знаете, да, настоящих буйных мало, вот и нет вожаков. Но примеры нужны. Нужно показать людям, что вот эту проблему можно решить. Если взять ее, там, да, и посвятить несколько часов в день решению этого вопроса.
И на самом деле, поверьте, возле каждой, почти каждой варварской стройки живут, действуют, очень активно действуют десятки, сотни киевлян. Вот здесь квартал от вас, варварская стройка над метро Театральная. Наталья Федоровна Стоянова, Наталья Мусильенко, журналист по имени Андрей, нам хорошо знакомый, не знаю, корректно ли называть его имя, да, ведущий одной из политических программ. Они много лет, как простые жители, противостоят этой стройке. И они добились, что вместо универмага там власть решила разместить треть музея истории Киева. Правда, сейчас выясняются новые обстоятельства, что это, оказывается, не решила разместить, а за огромные бюджетные деньги выкупила у этого товарища-застройщика, построившего без согласования универмаг на Киевском сквере. Более того, по еще не до конца проверенной информации, вот сейчас получили документы, начали изучать, этот товарищ-застройщик еще и остался владельцем большей части музея истории Киева.
Ну вот, это тоже, кстати, говорит.
Так что люди есть, возможно, люди есть, и их очень много. Просто, они не объединены, тут вы правы, Виталий. У нас еще не хватает умения, понимания, что нужно выходить на системные требования. Эта проблема решается, и мы начали выходить на системные требования. И самая главная проблема, мы пока еще не поддержаны десятками, сотнями тысяч других людей. Но, повторюсь, Ахметов, Янукович, Левочкин, Бойко, каждый на своем посту работает гораздо лучше нас. Они мобилизовывают людей намного эффективнее, чем мы.
Мы продолжим беседу с Егором Соболем и Викторией Симар в программе «Час пресса» сразу после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода. Перед этим я оставил только вам напомнить, уважаемые слушатели, что сегодня в 19 часов выйдет программа «Время гостей», и мы продолжим не тему украинскую, но уже в разрезе российско-украинских отношений. Виктор Янукович ожидает официального приглашения на инаугурацию Владимира Путина. Что же может измениться в отношениях между двумя странами после возвращения Владимира Путина в Кремль? Я буду беседовать в этой программе с политологом, представителем партии «Единый центр» Вадимом Карасевым.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Главные новости коротко. В Ираке в результате серии взрывов сегодня погибли, по разным данным, от 24 до 30 человек. Десятки ранены. В Москве у здания Таганского районного суда, который должен сегодня решить вопрос о продлении срока ареста участницам группы Pussy Riot, устроившим панк-молебен в храме Христа Спасителя, задержаны 5 человек. Сторонники Надежды Толоконниковой, Марии Алехиной и Екатерины Самуцевич собрались у здания суда на так называемый судебный фестиваль. Хриса Тахчиди, накануне восстановленный Мосгорсудом в должности руководителя научно-технического комплекса микрохирургии глаза, вновь уволен указом Минздравсоцразвития. В Омске участниц голодовки силой выдворили из местной приемной президента России. 11 женщин забаррикадировали здание, они требовали встречи с полномочным представителем президента в Сибирском федеральном округе и проверки работы омской полиции, прокуратуры и следственного комитета. В Барнауле создан образовательный проект «Школа оппозиционера». Его организовали граждане, активисты Гражданские активисты из движения «Декабристы», а также региональный райком КПРФ, передает корреспондент «Радио Свобода». У здания суда в Харькове, где сегодня проводятся предварительные слушания по второму уголовному делу в отношении экс-премьера Украины Юлии Тимошенко, собрались тысячи людей, сторонники и противники подсудимой. Одни скандируют «Юле волю», другие «Юлю пожизненно на нары». Россия отказалась от участия в заседании группы друзей Сирии, которая сегодня состоится в Париже. В Москве считают, что целью встречи является не поиск путей для налаживания диалога между Дамаском и сирийской оппозицией, а наоборот, углубление противоречий между ними. Власти Сирии не выполнили в полной мере свои обязательства в рамках плана о прекращении огня в стране, говорится в обнародованном сегодня послании генерального секретаря ООН Пан Ги Муна членам Совета Безопасности.
Час прессы программы «Радио Свобода», у микрофона Виталий Порников. Напомню, что наши гости сегодня журналист Егор Соболев и директор Института средств массовой информации Виктория Сюмарт. Мы обсуждаем, действительно ли может общественность спасти историческую зону Киева. Сейчас происходит разрушение, можно сказать, этой зоны на знаковой такой улице для украинской столицы, известной не только киевлянам, Андреевском спуске. Телефоны прямого эфира «Радио Свобода» 8 800 222 12. Это бесплатный номер для всех регионов Российской Федерации. И плюс 7 495 739 18 13. Это для звонков из-за границы. Так что звоните, задавайте свои вопросы гостям, уважаемые слушатели. А мы продолжим нашу беседу. Собственно, давайте вот разберемся с целеполаганием. Вот, допустим, вот с Андреем, вот суббота, Андреевский спуск, митинг, собрался, там прекратили строительство. Это все вполне возможно, как мы видим по реакции Ахметова. Ну и дальше что? Все люди довольны, разошлись, больше об этом не вспоминают.
Знаменитый борец с варварскими застройками Киева Игорь Луценко сейчас координирует сбор требований. Что еще точно пользуется поддержкой у большинства людей? Первое, должны быть найдены и покараны ответственные, которые не сохранили эти дома. На самом деле мы платим целой службе охраны культурной спадщины за то, чтобы она смотрела и за частными, и за государственными, за всеми домами, которые являются памятниками истории или архитектуры. Второе, должна быть создана комиссия, причем создана общественностью. Мы не сумасшедшие, и меня туда включать не буду. Туда войдут специалисты по градостроению, по культуре, по развитию общества. И она должна сформулировать не только для разрушенного места, а в целом для спуска концепцию его развития. Вот Михаил Кальницкий, который, наверное, должен быть членом этой комиссии, он уже сформулировал одну очень важную и простую мысль, которая на самом деле была уже воплощена. Андреевский спуск обязательно должен быть пешеходным. Соответственно, это ограничивает очень-очень много заведений, которые там не стоит строить. И третья важная идея, которая многими людьми разделяется. Андреевский спуск – это символ, это, возможно, самое больное место, на которое надавили. Но Киев-то в целом похож на результат коврового бомбометания. Поедьте на левый берег Днепра и посмотрите на панораму днепровских круч. Да? Ее нету. Она на самом деле историческая мировая ценность, а ее уже нету. То, что сейчас делает товарищ Куровский на Кловском спуске, или то, что сделал товарищ Горбаль, не знаю, вдоль с кем, прямо над Аскольдовой могилой, или этот знаменитый дом на Грушевского, да, который еще Виктор Ющенко разрушал и не разрушил. Все это уничтожает город, уничтожаются ее леса. Вы знаете, как прекрасная, кстати, журналистка Ира Федоров, она уже до Януковича дошла, до генпрокурора дошла, чтобы спасти леса вокруг Кочубинского, которое местная райрада решила стырить. Все равно их продолжают грабить. Сейчас горит так называемый Святошинский лес. Вчера нам заместитель главы КМДА так в качестве упрека сказал нежно: «Ну вы же указали там не тот адрес, там проспект Победы 139, а не 138». Я говорю: «Слушайте, ну это вообще-то лес, но у вас совесть уже есть там адресами орудовать?» Там тоже уничтожаются. И наша идея если мы решим проблему Андреевского, поставить требования власти по всем остальным точкам. Потому что градостроение – это не только вопрос решающий, очень важный вопрос культуры. Это и вопрос здоровья. Из-за варварского градостроения возникают пробки, а из-за пробок возникают болезни. Поговорите с любым детским киевским врачом, он вам это все расскажет.
Это все правда. Я вот, кстати, верю в первый тезис, в тезис об ответственности. Когда мне говорят, да не, ну давайте там отстроим дома и все, ну потому что, ну а кого наказывать? Да не, ну никто не виноват. Это, знаете, вот Чернышевский еще призывал. Вот, ну вот найдите, кто виноват. И не зря призывал, на самом деле. Потому что если человек на своем посту допускает подобные вещи, подписывает такие документы, и ему это сходит с рук, он будет делать это второй раз, третий, пятый и 56-й, да? А вот если кого-то за это уволят, вот второй уже, следующий, он подумает, 5 раз, по крайней мере, подумает, стоит ли подписываться. Не исключено, что подпишет, да, не факт. То есть, наверное, нужно нескольких уволить, по большому счету, за подобное тоже, и тоже действие. Поэтому вот эта важность прецедента, да, чтобы были еще и наказаны, чтобы понять, кто за это отвечает, увидеть этих людей в лицо и показать их вообще жителям города, это же очень важная задача.
А вот если жители города потом проголосуют за очередного мэра, который продолжит все это разрушение?
Тоже вопрос к журналистам, Виталий. Вот. Нужно это объяснить, наверное, кто за что отвечает.
Вот что с этим делать? Вот вы вот действительно, это же история с Леонидом Черновецким. Пресса писала, рассказывала о том, кто он есть, кто его избрали дважды. Хотя уже с городом была ужасная ситуация.
Это очень больная для нас тема, которую даже наши с Викой губы не выговаривают. Но я считаю, что сейчас журналисты, учителя, неважно, милиционеры, все, кто поднялся, они должны баллотироваться. Потому что проблема Черновецкого, в значительной мере проблема расправы над Тимошенко, это проблема, и вообще торжества режима, это проблема того, что мы потеряли доверие, точнее, они, наши предыдущие лидеры, потеряли доверие. Они не показали возможность сделать перемены и остановить, да, то, что сейчас происходит.
Это точно так же, как фракция Кличка, да, оппозиционная. Она приходит, окружая своего лидера на митинг, да, и уводит его вот в этом таком облачке из окружения депутата. Слушайте, у вас есть мандаты депутата Киевсоветов. У вас гораздо больше механизмов, чем ходить бодигардами, да, вот бодигардами своего лидера.
То есть моя мысль, проблема Черновецкого, Попова, кого угодно, Януковича, это проблема в том, что у нас нет выбора, да. Говорят, что на выборах нужно всегда выбирать меньшее из зол. Но знаете, есть какая-то ватерлиния, да, и это очень важно. Сказал Владислав Троицкий о последних президентских выборах, о втором туре, очень мудрую фразу. У него спросили, позвонили, спросили, за кого он будет голосовать. Он сказал, это творец Гоголь-Феста, театральный режиссер, творец Дахи-Брахи. Он сказал, в дегустации говна не разбираюсь. И это очень важная фраза. Мы не можем выбирать из говна, да. То есть должны нормальные люди, если они не видят других достойных людей, они должны идти баллотироваться сами. И плевать, что проиграют. И плевать, что нет политического опыта. И неправда, что политика – это грязное дело. Вот есть Марина Соловьева, да, искренне душевных качеств юрист, который многие годы тихо, без пиара, последовательно борется и за Богомольца, и за Пейзажную аллею, и сейчас за Гончара. Она дошла до высших судов, чтобы признать буферную зону Софии особенно ценными землями. Это очень важное юридическое решение, которое забирает эти земли из Киеврады и передает их в Верховную Раду в распоряжение. То есть там уже Киеврада подеребанить не может. Нужно хотя бы решение парламента. Так вот, я ей говорю буквально позавчера, она там снова жаловалась, как ее в суде обманывают, а против этого решения апелляцию подала Киеврада. Можете себе представить? Житель города защищает особенно ценные земли Софии Киевской, а Киеврада подает апелляцию против решения суда, поддержавшего жителя города. Я ей говорю, Марин, понимаете, пока вы не возглавите, например, ту же самую службу охраны культурного наследия, ничего не изменится, потому что мы сможем отбить Андреевский узвоз, а рядом, как вы правильно сказали, вырастут еще 10 ядерных грибов, да, и поэтому мой рецепт, повторюсь, мне об этом говорить ужасно неприятно, у меня такое ощущение, ну очень неприятное ощущение, но я считаю, что нормальные люди должны идти в политику. Против этого восстает все мое журналистское прошлое естество, но я не вижу другого выхода. Помните Бостон первое чаепитие, да, когда торговцы с чаем бросили свой чай за борт и сказали, пока мы не сделаем государство, у нас ничего не выйдет. И они создали Соединенные Штаты Америки. Вот нам нужно сейчас стать всем бостонскими торговцами чаем. За борт наш чай. Мы не можем заниматься нормально ни журналистикой, ни юриспруденцией, ни педагогикой, да и бизнесом никто не может нормально заниматься, да. Это огромная тема. С бизнесом сейчас делают намного более худшие вещи, чем с Андреевским спуском.
Давайте послушаем звонок Георгия из Москвы. Здрасте, Георгий.
Добрый день, уважаемые ведущие, уважаемые гости. У меня вот такие, простите, у меня вот такие два вопроса. Ну, во-первых, я хочу сказать, что вы молодцы, что вы боретесь там за, так скажем, за уют своего города. А у меня такие два, может, немного не по теме вопроса, но поскольку давно в Украине не было, питаюсь только от радио «Свобода». У меня первый вопрос, что с Юрием Владимировичем Тимошенко, как там и что продвигается в общем плане? И второй вопрос, а что стало с пятым каналом-то вашим все-таки? Он где-либо висяет, нет? И еще маленький такой подвопросик, вот вы говорите, в общем «Свободы» нету. Но ведь у вас все-таки на государственных, ну не на государственных, а так скажем, на центральных каналах все-таки обсуждают и достаточно так хорошо обсуждают. Вот что как бы вам еще не хватает. Да, с радио у вас немного плоховато, у вас практически нет информационного радио, но с телевидением в принципе более-менее получше, чем по крайней мере у нас.
Это все ко мне, да?
Получается. Вы же, это же все вопросы к вам. Ну, а насчет Юлии Тимошенко, мы можем просто сказать, что сейчас идет следующий суд? Вот что
следующий суд,
да.
Но мое впечатление, как бы, вот двухнедельного общения с Юлией Владимировной, могу сказать, что Юлия Владимировна в тонусе, следит за всем, что происходит. Смотрит, кстати, пятый канал, который действительно в эфире и в Качановской колонии показывает, телевизор у нее имеется. А за пятым каналом она следит за событиями, говорит, что пишет изменения к законодательству, говорит, что не сломалась. Вот. Ну вот, конечно, тяжело у нее со спиной, действительно, со здоровьем не очень. Ходить, передвигаться самостоятельно не может. Есть у нее специальные приспособления. Но, тем не менее, ее как бы месседж, ее посыл, что она не сломалась и очень надеется на европейские суды, что они будут другие решения принимать, чем суды украинские. Вот. Что касается телеканалов, ну, по пятому каналу, да, после перехода Петра Порошенко во власть есть вопросы к знаменитому пятому каналу. Но пока пятый канал в эфире, и пока, ну, очень неплохой контент, скажем так, прямо. Поговаривают, что с 2013-го, да, изменится ситуация, потому что есть такая информация, что все, кто входит в украинскую власть, какой-то процент своей собственности кому-то передает. И это, как бы, такой один из нюансов. А тем не менее, понимаете, телевидение, манипуляция есть манипуляция, пропаганда есть пропаганда. У нас сегодня на главных телеканалах пропагандистские месседжи формулируют те же ребята, что это делали, которые делали у вас. На самом деле, какие-то российские специалисты. Да, они делают это немного мягче. Да, побольше как бы гостей и вроде как точек зрения. Но, на самом деле, от этого манипуляция не перестает быть манипуляцией.
Послушаем следующий звонок. Илья. Алло. Москва, здравствуйте. Да, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Вопрос такой. Я хотел спросить, в свое время вот была байка, действительно, наверное, что Янукович, когда шел к власти, то на вопрос, что такой Чехов, он сказал, что это великий украинский поэт.
Почему байка? Это была речь.
Это правда.
Это никакая не байка, да? Это можно послушать в аудиозаписи.
Ага,
да.
Понятно. Может быть, он и не читал Михаила Афанасьевича Булгакова, и не имеет ли смысл просто принять закон о исторической, об историческом центре Киева, который столь же уникален, как Иерусалим, Рим, а там попробуйте снести какое-нибудь здание в центре города. Это скандал на весь мир.
Ну, слушайте, ну, в истории Италии были времена, когда сносились прекрасные дома из центра Рима, к сожалению, вот тогда, когда не было общественного контроля за властью. Между прочим, это тоже надо сказать.
Ну, я думаю, что Виктор Федорович Булгакова точно не читал.
Можно принять, пожалуйста.
Он только пишет много, да, как оказалось. На 16 миллионов уже написал.
Ну, Егор, вопрос о законе об исторической центре Киева, это к вам вопрос, как раз к вашим возможным намерениям, если угодно.
Только я знаю о трех мораториях на строительство в центре Киева, которые принимались то ли Верховной Радой, то ли Киеврадой. Есть две хитрости. Первая хитрость, что в этих законах не написано, А что будет, если я нарушу? Вот решит Портников сейчас разрушить сталинское барокко напротив и создать нам красивый торгово-офисный центр Виталий Плаза. И по этим законам никакой ответственности он не несет. Есть другие законы, которые он заплатит, там, несколько тысяч гривен штрафа, и все. И вторая проблема. Есть хороший, неплохой закон об охране культурного наследия. Но чиновники, которые должны этот закон воплощать, они съедены коррупцией просто как рак, раком. Они, мне кажется, зарабатывают больше, чем люди в прокуратуре и в СБУ, которые там крышуют наркобизнес. И тут этот вопрос уже законом не решишь. Их действительно нужно показательно наказать и поставить на их место людей, чья репутация не вызывает сомнений, и контролировать. Виталий прав, что общественный контроль – самый главный инструмент контроля.
Я, кстати говоря, хотел бы напомнить, что слушайте, опять-таки говорил о застройке в Риме и в Иерусалиме. В Иерусалиме, даже в старом городе, не запрещена застройка. Не запрещена. Вот совсем недавно там восстановили разрушенную там, столетия назад знаменитую синагогу Хурва в центре Иерусалима на деньги, между прочим, украинских бизнесменов, господина Коломойского, господина Боголюбова и господина Рабиновича. Так что даже площадь рядом с этой синагогой, вы знаете, да, названа именем Вадима Рабиновича сейчас. Да. В старом городе, в центре Иерусалима, есть такая площадь. В благодарность за взнос Вадима Рубиновича в
развитие
города Иерусалима. Иерусалима. Но...
Есть, давай премию сделаем. Есть давай одно... не только бить. Давай вот сделаем какую-то премию за развитие
есть,
города
есть
Киева.
Есть одно дно. Реконструкция как бы исторического здания синагоги — это не офисный центр, да, согласитесь. То есть, если бы кто-то хотел...
И не торговый.
Да, и не торговый. Если бы кто-то на Андреевском спуске хотел бы реставрировать или восстановить здание, которое там стояло там, в 19 веке, или в такой стилистике построить здание на пустом месте, потому что на Андреевском спуске немало домов, построенных в 20 веке, в 70-е годы, совершенно жутких. Да, это тоже факты имеют. Там,
не с фасадами. О том-то и речь.
Но одежда не столько, что они сносят еще, а что они хотят построить вместо.
Вот это очень, очень важный вопрос. Потому что, вот знаете, вот этот дух Андреевского узвоза, это же не только архитектура, и все это понимают. Это просто та улица, где можно пройти, простите меня, без Шанель, это не потому, что мне там не нравятся, да, вот бренды, а вот увидеть картины художников, которые там вот жили, которые там рисуют прямо при тебе.
Надо сказать, что
в
последнее время эта улица была жуткой. Там, не знаю, как можно, там нельзя было ходить, там продавали жуткие какие-то сувениры, матрешки, ложки. Эта улица имела совершенно для меня такой базарно, я не знаю даже как... Какой регион? По такой базарно-азиатский вид.
И если двигаться да. надо было да. в сторону Булгакова, то мы пошли, да, вот да. в сторону стеклянного торгового центра. Вот в этом, наверное,
да,
проблема.
Я понимаю, да,
да. Вот, но дух-то все равно сохранился. У меня дочке 8 лет, и вот мы с ней там часто гуляем где-нибудь по Киеву. Вот Андреевский для нее действительно ну, такое место какое-то очень личное. Она любит там бывать. Она любит смотреть на матрешки. Ну вот уже привыкла, уже вот. Но, заметьте, даже матрешек больше ни на одной улице нет. Магазины есть практически везде, да, много асфальта и стекла есть везде. А вот лоточников, которые продают там, начиная от пуховых полулотков каких-то там, да, еще каких-то поделок личных, там, может быть, смешных, может быть, не очень там таких талантливо-творческих, но этого-то больше вообще нигде нет. И вот тут вот вопрос, что построить нужно, строить, наверное, там Булгаковский театр. Вот
ну,
есть
да,
такие
да,
мысли, да.
Мне еще же очень важно, что никто не видел этих планов музей. Застройки. Это как с Москвой. Потому что люди слушайте, опять-таки, на моих глазах исчезала старая Москва в течение последних 20 лет. Я думаю, что на глазах моих коллег всех тоже. И я должен сказать им, что вот на этих улицах, которые сейчас превращены в эти вот бетонно-пластиковые заповедники, живет немало моих коллег, крупных российских журналистов. Я думаю, что для них это тоже все было...
Вот поэтому мы на улицах, боли, наверное, да, да. сейчас. Вот.
И никто никогда не знакомил общественность с реальными планами изменений. Вот сейчас говорит мэр. Городоначальник Попов, он не мэр, надо сразу сказать, что Киевом не управляет избранный мэр. Вот, что 98% что-то территории Андреевского спуска уже продано. А вот эти вот покупатели, они будут вообще подчиняться городостроительным законам или должны ли это учитывать? Вот это вопрос.
Должны. вне зависимости от собственности, это нормальная европейская практика. Если есть памятник истории архитектуры, он должен находиться в таком же состоянии, в хорошем прежнем состоянии, в таком, в котором его построили. Если новый частный владелец этого не делает, и в украинском законе эта норма тоже есть, назад возвращается государство. Повторюсь, проблема в том, что вот эти караеды, их даже чиновниками называть не хочется, потому что это не чиновники, это просто вот шашель, да, клопы, которые там, начиная от Венгриновского и чиновниками поменьше, возглавляют направление этого контроля, они превратились просто в супербизнес.
Давайте послушаем звонок Юрия из Москвы. Здравствуйте, Юрий.
Здравствуйте, Виталий. Здравствуйте, гости. Поклон вам. Я с большим сожалением вижу, как родная Украина идет по путинскому режиму, КГБшно-мафиозному. Раньше хоть КПСС все сдерживало, а сейчас мафия. И вот такой вопрос. Собираетесь ли вы как-то опираться на европейские силы? Ведь одним не России, нет, они здесь задавят. КГБ очень сильно, поверьте, очень-очень. Разобьет все движения, возглавит в сторону, налево-направо. Спасибо.
Вы знаете, мы в этом смысле большие оптимисты. Во-первых, надо признать, что нами, слава богу, пытается править не КГБшный режим, а режим бандюки.
Донецкий клан.
Даже не Донецкий клан. Слушайте, просто режим бандитов, который... Вот Виктор Федорович Янукович классический бандит. Вот у него все повадки. Вот он так разводит лохов. Вот он так общается с начальством. Вот он так пытается
понимать бандитов поменьше. Егор. Нет начальства.
Для него начальство это Обама, это Путин. Все нормально. И они намного, честно говоря, глупее, примитивнее, недальновиднее, чем КГБшный режим. Потому что при всей ненависти КГБ была огромной стратегической структурой, да, управлявшейся очень неглупыми людьми и выращивающих очень неглупыми
людьми. Это комплимент сейчас такой.
Наши
комплимент
университеты...
Владимиру Владимировичу Путину прозвучал в нашем эфире.
Да, комплимент, хорошо. Наши университеты, наши правители, даже хочется это в кавычки слово взять, не только университеты, но и правители, они проходили совсем в других местах. И вторая обнадеживающая вещь, вы знаете, в Украине все-таки всегда был это выражение знаменитого еще советского правозащитника, киевлянина Семена Глузмана, в Украине всегда был, будет, есть ген сопротивления. И здесь на самом деле любой режим установить намного сложнее. И я сейчас страшный оптимист в отношении того, насколько быстро поднимутся люди. На мой взгляд, вот эта власть, она исчезнет намного быстрее, чем мы думаем в самых смелых прогнозах.
Ну и, знаете, мы оптимисты еще и потому, что у нас нефти и газа нет, да, столько. Вот. И в этом смысле Запад действительно должен все-таки как-то ласковей обходиться с режимом в Москве. И вот этой ласковости по отношению к режиму Киева совершенно вот не должен как бы демонстрировать, что он, в общем-то, где-то уже и показывает вот это вот фу и фе в адрес Виктора Януковича. Поэтому как бы дело за нами-то уже по большому счету, потому что вот блоки с Запада, они уже стоят, они уже выставлены.
Приближаясь уже к концу нашего эфира, хочу, в принципе, спроситься вот о социальных сетях, да, потому что это же и в Москве было важным эффектом перед Болотной площадью, перед проспектом Сахара, что вроде бы именно социальные сети повлияли на вот готовность людей выходить, количество людей и так далее. В украинских условиях это тоже так? Именно социальные сети объединяют? Или что есть какие-то другие механизмы?
Нет, я вот считал и сейчас это вижу. Объединяют реальные организации. На самом деле там над субботним митингом большое группа людей работает. По каждому направлению есть ответственные. Между нами происходят реальные встречи в реальном месте. В очень, кстати, высокохудожественном, с прекрасной культурной историей. И только это позволяет по-настоящему организовать людей. С другой стороны, Facebook, почта, они позволяют быстро распространять информацию. Так легче найти людей на какие-то участки, обменяться информацией об изменениях или об угрозах, обсудить эти угрозы. Вот это великое значение социальных сетей. Но на них нельзя полагаться. Они никогда не заменят настоящую человеческую структуру. И вот в этом прекрасность общественных движений, что они мгновенно возносят наверх лучших людей. Вот я большой скептик, как и многие, наверное, журналисты в наших широтах относительно выборов, а вот общественные движения, они безошибочно определяют лучших. Сегодня человек не потянул, завтра десятки лучших кандидатов без всякой борьбы, без сопротивления заняли его место и тянут его намного сильнее. У нас сейчас на самом деле уже замечательная организация, и я всех приглашаю на митинг в субботу, чтобы эта организация стала больше. Организация людей, которые способны не только остановить Андреевский, не только остановить варварские стройки, которые есть в других местах Киева, но и в целом изменить то, что сейчас происходит.
Да, нет, ну, естественно, социальные сети все лишь инструмент. Инструмент. Вопрос, кто им пользуется и зачем. Да? И, знаете, вот в чем феномен этого инструмента? Это в том, что в социальных сетях люди видят искренность и неискренность. Вы заметите, там эффективно не работает ни один украинский политик в Фейсбуке. Да? А почему? Да потому что все привыкли, что пресс-службы, пресс-релизик, да, вывешивают.
Да, они это и делают, да.
Вот, и они продолжают это делать. А вот этого живого общения показать, что ты человек, ты должен уметь, знаете, оголять свой нерв, свою сущность.
Нет, если просто сущность быть, гнилая, быть человеком,
да?
Надо как-то.
Да, вот так. Да. Если сущность гнилая, да, то сразу отсюда и соответствует впечатления у людей. Поэтому инструмент есть, но мобильный телефон тоже неплохой инструмент. Можно быстро созвониться и кого-то найти, да, там вот что-то еще. А вот люди, которые определяют, вот давайте искать людей, давайте уважать людей, давайте находить людей, и люди, находитесь и вы, вот где-то так.
Ну, вот, собственно, я это имел в виду, да, что, насколько, потому что вот я помню там историю с Химкинским лесом, да, было огромное количество там выступлений, протестов, люди здоровье теряли, их избивали, и власть уже верховная обратила на это внимание, а дорогу строят, вот в чем проблема, понимаете? Что даже массовое общественное движение, оно может повлиять на настроение в обществе, но оно не может повлиять на само действие власти.
Нужны авторитетных людей. Авторитетные люди тоже должны это поддерживать. Люди, которые могут пойти к власти, да, могут есть авторитетами для многих, для миллиона. У
нас может быть, наоборот, хорошие процессы. Евгения Чирикова стала авторитетом благодаря Химкинскому лесу.
И этот процесс происходит. Да, и да, этот процесс да. происходит. И поддержка вот известных людей точно так же нужна, да, потому что, ну вот, вот такое более трепетное отношение к этому. Давайте использовать те механизмы, которые у нас потому есть.
На митинге первого, значит, Андреевского спуска я тоже это заметил. Первым не было ни одного украинского политика, кроме Виталия Кличкова. Там не понравилось, как он пришел, но он там был. Да? А больше вообще никого. Ну, были депутаты некоторые Верховной Рады, но они не возглавляют фракции, они не претендуют на пост президента или премьер-министра, они даже мэра Киева. Они просто, ну, просто депутаты, они пришли как бы в личном качестве и не выступали на этом митинге. А вот ведущих украинских политиков никого. Да? На
кстати,
этом
знаете, парадокс в том, что люди
странно.
Не хотят видеть, по большому счету. Вот почему-то вот то, что мы встречаемся с организационной группой,
не хотят видеть, но хотят
говорят,
голосовать за них.
Говорят, да. Вот только без политиков. У меня такое впечатление, что уже и голосовать особо не хотят. Ну, посмотрим.
Ну, слушайте, люди могут не хотеть. Короче, если люди не интересуются политикой,
политика нужна альтернатива.
Нужна альтернатива. А политика – это профессиональное занятие. Если люди не найдут профессиональных политиков, то они будут руководимы Виктором Януковичем. Потому что политика – это, опять-таки, не дело кухарок, журналистов, милиционеров и учителей.
Но журналисты и кухарки могут стать профессиональными политиками. Это
так,
тоже правда.
Так, это говорил Лев Троцкий, он ошибся. Напомню, что вы слушали программу «Час прессы», в которой сегодня участвовали журналист Егор Соболев, который вот стал общественным деятелем в ходе нашего эфира, и директор Института средств массовой информации Виктория Сюмат.
Которая стала намного раньше общественным деятелем.
Провел эту программу Виталий Портников. Напомню, что сейчас программа «Поверх барьеров» с Дмитрием Волочком после выпуска новостей. И основные темы этого выпуска. Арест Пуссирайт. Проблема всего российского общества. О радикальном акционизме говорит художник Роман Тыц. Новая жизнь Урокова Русского. Беседа с составителем книжной серии Олегом Заберным. Танец на развалинах мира. Конец света в романах Ларса Айера. И другие темы в этой программе. Я благодарю вас за участие в эфире, уважаемые слушатели. Всего хорошего.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Какой компромат на Владимира Путина пропал в архиве президентской администрации?
Комментарии экспертов.
Прямая видеотрансляция суда над Пуссирайт.
Право автора.
Ольга Романова. О праве на преступление.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. в Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».